Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – гость программы правозащитник Владимир Буковский. Первые книги, сформировавшие характер и мировоззрение. Первый самиздат – «Диссидентская бывальщина. Как советские подпольщики повлияли на Запад». Почему провалился суд над КПСС? Владимир Буковский в «Поверх барьеров». Впервые в эфире 27 мая 99 года.
Свобода, у микрофона в Праге Иван Толстой. Гость «Поверх барьеров» – правозащитник, публицист Владимир Буковский. Владимир Константинович, есть ли какое-нибудь событие или книга, или разговор в вашей жизни, в вашем прошлом, что вас сформировало разом? Или все-таки это был какой-то длинный процесс?
Процесс был не длинный, но это был процесс. Я сформировался к 16 годам, в общем, в основном мировоззрении. Дальше уже были уточнения. Принципиально нового я после 16 лет свое мировоззрение не создал. Шло уточнение. Книги были, конечно, я читал книги, много книг. Но не было такой книги, которая бы меня сформировала, как бы сделала. Были книги, которые на меня произвели сильное впечатление. В частности, как ни странно, было и «Думы Герцена», я прочел в 15 лет. Произвело он довольно сильное на меня впечатление, потому что он аналитик, он как бы свободно думающий человек. Понимаете? То, что он там увлекался социализмом, это как бы из книги особенно и не следует. Да и главное, и не важно. А то, что он умел абстрагироваться, рассуждать свободно на любую тему, критически относиться к чему угодно, да, это мне импонировало. Так что эта книга в 15 лет на меня произвела впечатление. Тем более, что он не любил Маркса, это мне тоже импонировало. Он называл марксистов «серные черти». Как ни странно, у нас с ним судьбы в этом смысле похожие. Да? То есть, он тоже кончил жизнь в Англии, и я ее кончаю там. Я, правда, журналов не издаю.
Вы один из создателей самиздата. А первый ваш самиздат прочитанный?
Первый мой прочитанный самиздат — это стихи были. Сначала самиздат же начинался как литература. Это был Пастернак, Мендельштам, Ахматова, вот такие вещи, да. И это был первый самиздат. Потом самиздат стал политическим, а вначале он был литературой. Это были в основном запрещенные поэты.
Скажите, а поэзия запрещенная тогда делала читателя ее антисоветским?
Конечно, нет, он делал его советским в силу того, что ты знал судьбу этого поэта. Ты знал, что вот это конкретное стихотворение, которое вроде бы никого не трогает, запрещено, и за него дадут 7 лет. Это очень сильное впечатление давало, да? Мы же начинали с чтений как раз вот запрещенной поэзии на площади Маяковского, будучи 18-19-летними ребятами. И, конечно, даже не так важно, что в этой поэме, как то, что за нее, вот за это имя тебя пошлют в тюрьму. Это очень интересно.
Площадь Маяковского, статья 70-я.
Вот. Вот. Так что, нет, конечно, это было очень сильно, но потом это действительно была великая поэзия.
Владимир Владимирович, защита права для властей была сама по себе разрушительной и революционной. Недаром они применяли такие карательные меры, в частности, к вам. Как вы оцениваете вашу жизнь? Как жизнь революционера?
Нет, ну что вы. Я никогда не хотел никаких революций. Вообще все, что мы делали, начиналось с обороны. Обороны в философском смысле. Мы не пытались изменить систему, улучшить ее, ухудшить, уничтожить. Не в этом было дело. Суть была в том, что мы говорили: вы хотите строить коммунизм — стройте. Но мы не хотим. Оставьте нас в покое. А можно так жить, что вот вы посреди своего коммунизма дадите нам маленький участок, где мы его строить не будем? Вот в чем было. Так что это никак не революционная идея. Она оказалась для них совершенно неприемлемой. Это другой разговор. Поскольку идея тоталитарная, она потерпеть нейтрального ничего не может. Ты или враг, или строитель коммунизма. Вот. Это их проблема была, а не наша. Мы просто не хотели ничего видеть, сделать с этим ничего. Быть частью этого не хотели. А уже дальше как бы логика борьбы, как говорится, уже заставляла делать какие-то другие действия. А в принципе импульс был чисто оборонный.
Вы все время употребляете местоимение «мы». То есть подразумеваете какую-то общность людей, общность взглядов, позиций. Скажите, есть какие-то черты психологические общие для всех правозащитников, для всех, кто хотел выгородить себе среди коммунизма такой гайд-парк?
Нет, вы знаете, нет, общих черт нет. Были ужасно разные люди, поразительно разные. И это сейчас сказывается. Вот как коммунизм кончился, вообще оказалось, что нас почти ничего не связывает. Настолько мы были разные. Ну что, там, с одной стороны, могли быть люди, которые даже там коммунистами были, как генерал Григоренко, понимаете? Или там социалистами, как Турчин или Орлов. Да. А мы помоложе, мы были, в общем-то, антисоциалисты, скорее, чем антикоммунисты. То есть у нас это глубже шло. Но, тем не менее, разница потрясающая. Я просто особых общих даже черт найти не могу никак. Ну, кроме некого свободолюбия, начала чисто бунтарского, который, в общем, во всех людях есть в разной степени.
Правозащитники, многие, по крайней мере, пишут свои воспоминания. Наиболее ценные с вашей точки зрения?
Воспоминания? А я что-то не очень много видел воспоминаний.
Ну, а Малерик...
А Малерик не воспоминания писал, а Малерик книжки писал. У него были книжки.
Ну, «Записки диссидента» он написал.
Написал, да, правда.
Григоренко написал?
Григоренко написал «Воспоминания», это совершенно точно.
Якир написал, Красин написал.
Якир не написал, я не видел ничего написанного.
Ну, «Детство в тюрьме» написал.
О, это у него было давно. Красин написал очень коротенькую книжечку, которая называется «Суд».
И тем не менее, это же все как бы рефлексия, это же попытка оценить свое прошлое, оценить движение, оценить то, что вы называете местоимением «мы». Это же книжка не про «я» каждый раз, а про «мы».
Ну, Красина скорее про «я». Поскольку на нем как бы тяжкий грех, он раскололся, ему как бы нужно самому себе объяснить, почему, как и что теперь с этим делать. Вот об этом книга. А у Григоренко, да, это скорее оценочное, но гораздо шире, чем движение. Он начинает там с революции, с гражданской войны, которую он видел, Второй мировой войны, в которой он участвовал. Так что это не совсем правозащитное движение. Ну, всех разные. Я не знаю, чтобы был такой массовый момент написания мемуаров среди диссидентов. Я такого не встречал. Есть несколько книг, их не так много.
Ну, десяток, наверное, наберется.
С десяток, может быть, да. Писавших людей тоже было не так много среди нас. Я, например, пока жил в Советском Союзе, ничего не писал. Я в молодости писал какие-то рассказы и отдал их на хранение приятелю. А когда меня посадили, приятель решил, что их надо опубликовать, и отдал их за границу. Они действительно были опубликованы. Что было мне ужасно неловко, потому что они были ужасно незрелые. Ну, это какая-то проба, я в 19 лет что-то там писал, да. И мне было жутко неловко, что их взяли, опубликовали за границей. Такая неловкость. Я там ничего не писал, и как бы и у меня и желания не было там ничего писать. А здесь как-то начал, стал писать.
Правильно ли было бы сделать вывод из этих ваших слов, что история диссидентства, или, по крайней мере, оценка правозащитного движения, все-таки не до конца полная к сегодняшнему дню?
Нет, конечно. Мы сами сейчас осмысливаем, например, ну, говорим между собой, встречаемся. Что есть самое главное из того, что мы делали? Какой это дало эффект или не дало эффекта? Позитивный или негативный? Вот мы сейчас между собой об этом спорим.
И к какому приходите выводу?
Ну, пока еще общего вывода нет, пока еще только спорим. Но, в принципе, есть несколько вещей, которые можно сказать более-менее определенно. Дело в том, что наше влияние, оно не обязательно было там, в России, оно еще очень большое было здесь. Мне, скажем, говорил и Реган, и Тачер, очень серьезно, а Тачер об этом написал в мемуарах, что мы их сподвигли занять резко антикоммунистическую позицию. Потому что мы доказали теорему, что можно Советский Союз прикончить мирно, без войны. До этого была дилемма. Или война, или детант, или дружба. И та, и другая крайность не нравилась им. Но они не видели выхода. А мы доказали теорему. Как пишет Амалерик, что режим одряхлел, что он кризиса не выдержит. Вот. А поэтому, если на него сильно надавить, он и лопнет. И они нам поверили. Вот это было два человека, которые сыграли серьезную роль в истории отношений Востока и Запада. И они нам поверили, последовали этому примеру, и так и получилось. В общем-то, они обанкротили Советский Союз. Гонка вооружений, то все. То, что признают теперь бывшие советские руководители, их обанкротили. Вот вам неожиданно, да? Казалось бы, мы меньше всего об этом думали.
Ну а после 91-го года хотели ли вы сыграть какую-то роль в постсоветской России? И сыграли ли, с вашей точки зрения?
Я хотел сыграть одну очень простую роль. Я пришел после путча к российскому руководству и сказал им, что нужно провести суд над КПСС. Если вы не проведете своего рода Нюрнберга или его подобия, вы никогда этот режим не прикончите, это будет все тянуться до бесконечности. Более того, коммунисты оживут. Это ведь как раненый зверь. Подранка надо добить. Если вы его не добьете, он бросится вам на горло.
А к кому вы пришли?
Я говорил с Бурбулисом, Полтораниным. Люди тогда были очень сильные. Они были как бы немедленная ельцинская команда. И уговорил их. Я всех уговорил. Я даже уговорил Бакатина, тогдашнего главу КГБ, что это надо сделать. Он согласился. Не согласился только Ельцин. И на этом все оборвалось.
Потому и оборвалось?
Да. Да. И это мне было очень неприятно, очень досадно, потому что это, как бы я считал, делом жизни. Вот этим надо завершить все то, что мы делали. Более того, я им объяснял, вопрос не о том, чтобы найти всех виновных и покарать, не в этом суть. Но вот сидят 14 человек, главари путча августовского, вот их и хватит, больше и не надо. Мы сделаем просто из их суда суд над КПСС, откроем архивы, откроем документы, покажем преступление, преступность КПСС. Мы их осудим. Более того, я им говорил, так сказать, частным образом. Я человек не кровожадный, их надо осудить, а потом через 2-3 года вы можете их отпустить. Меня это совершенно не интересует. Нисколько. Нужно осудить систему, нужно сломать ее навеки. И начать некий процесс раскаяния, очищения в обществе. Тогда это будет иметь смысл. Вот о чем мы говорили. Ельцин не захотел. И в этом, я считаю, трагедия России уж точно, потому что вот так все пошло у них вверх ногами, ровно потому что они этого не сделали. Я так считаю про себя. Но для меня это уже был точно момент ключевой. Коль скоро на это не пошли, у меня роли в России нет. В ином контексте я не готов там ни жить, ни действовать. Пока эта страна не раскаялась, пока режим не осужден как преступный, я не хочу там быть.
Ваша последняя книга «Московский процесс» об этом?
Об этом.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». Наш гость в Праге – правозащитник, публицист Владимир Буковский.
Если вернуться на 20 лет назад, вас обменяли на Кроволана. Во всей стране было, помимо известной частушки, обменяли хулигана на Луиса Кроволана. Было представление о том, что сцена была несколько похожа на то, что происходит на мосту в фильме «Мертвый сезон». Как было на самом деле?
На самом деле было все совсем иначе. Обмен происходил в аэропорту Цюриха на поле. Прилетел самолет, спецрейс, так называемый, специальный самолет Аэрофлота, где были только мы и ГБшники, моя семья и ГБшники. Прилетел самолет Люфганзы с Кроволаном и его женой.
Откуда?
Это была уже, так сказать, вторая часть их пути. Они из Чили прилетели во Франкфурт, а в Франкфурт в Цюрих. Вот что было. Это был нормальный рейсовый самолет. Армия швейцарская, солдаты оцепили это место, оба самолета. Что было огромным разочарованием для ГБшников моих. Их там человек 12 со мной летело, штатских. Один из них посмотрел, присвистнул, говорит, да, сходили в аэропорт. У них там мечта была сходить в аэропорт, там, купить жене чулки, там, колготки. Ну, я не знаю, да,
что-то. В duty free.
Да. Нет, все, они оказались в тюрьме, а я им помахал ручкой и пошел на волю. Это тоже было символично. На поле были три посла со своими машинами. Советский посол, чилийский посол и американский посол. И вот они между собой производили этот обмен, поскольку это были три договорившиеся стороны. Советский посол подъехал к самолету, на котором мы прилетели, забрал нас в свой автомобиль. Американец поехал, взял Кроволана и доставил его на борт советского самолета. Тут пошел.
Вы видели Кроволана?
Да, я видел спину его.
А он видел вас?
Нет.
Спиной?
Нет. Я видел, как он карабкается по трапу. Маленький кривоногий человечек. И надо сказать, честно сказать, я его пожалел. Я про себя подумал, бедняк, ведь он же не знает, куда он едет. И вот какой там Пиночет, его там такое ждет. Мне его искренне было жалко. Вот. И так и оказалось, он не прижился там в Советском Союзе, не смог. Я потом узнал замечательную историю. В 83-м году, вот документы нашел, опубликовал в «Московском процессе». В 83-м году ему сделали пластическую операцию, дали фальшивые документы и заслали в Чили руководить борьбой своей партии против кровавого Пиночета. И там он сидел до 89-го года. В 89-м году Пиночет ушел в отставку. Он провел выборы и вообще ушел в отставку. Кровавый Пиночет исчез. А товарищ Люча все еще пускает под откос поезда в подполье. Ему, у него трудная ситуация. Он пишет ЦК, мол, а нельзя ли мне приехать нелегально назад в Советский Союз, изменить внешность в прежнюю и забрать мои старые документы и легально вернуться в Чили? Что и было сделано в 89-м году. Все факты, вот, все факты. Более того, в прошлом году советское телевидение, российское телевидение, сделало программу о нашем обмене. Они поехали к Кроволану и проинтервьюировали его. И он там это все подтверждает, рассказывает. И страшно жалуется. Вот, говорит, вторую операцию они неудачно сделали. У меня, говорит, был знаменитый нос с горбинкой, из-за которого моя подпольная кличка была там «Орел». А они мне этот нос восстановить не смогли. Вот видите, вот что они сделали? У меня горбинки больше нет.
Простой воробей.
Да, остался нос не тот, не фирменный.
Чем вы объясняете, что вас, хулигана, поменяли на такую видную фигуру, как руководитель чилийской компартии?
Понимаете, до конца никто этого не знает. Вот я нашел решение Политбюро насчет нашего обмена, а там мотивации нет, там не сказано почему. Я пытался найти протокол заседания Политбюро, где они это обсуждают. Наверняка же был хоть один. А мне сказали в архиве, нет, такого не было обсуждения. Врут, я думаю. Потому что хоть один-то раз они это обсуждать должны были. Решений много. Они собирались раз пять из-за этого обмена, потому что там разные стадии переговоров были. Чилийцы предлагали одно, американцы были посредники. В общем, это был довольно сложный процесс. Он длился где-то год. Они много раз собирались на эту тему. То есть хоть один-то раз они должны были обсуждать, зачем они это делают.
Оказавшись на Западе, вы обратились к науке, к биологии. Вы живете в Кембридже, в университетском городе, кстати, где учился и Набоков, да? Чем продиктован такой выбор?
Вы знаете, я всегда хотел заниматься наукой и учиться. Я поступил в МГУ, несмотря на все трудности, и учился на биофаке, на отделении биофизики. Правда, только один год. Как только выяснилось, что я там учусь, они меня тут же выгнали оттуда. Формулировка была замечательная. За несоответствие облику советского студента это называлось. Вот.
Какой был год?
Это был 61-й год.
И через 20 лет вы восстановились, но в Кембридже?
Вот. 61-й. Меньше, чем через 20, через 17. Я пошел в 78-м году. Я пошел как студент. Мне предлагали, вот, вы там учились. Я говорю, ну, слушайте, ну, что я там учился? Один год в МГУ, 17 лет назад. Это несерьезно. Я пошел просто как студент, нормальный, в свои 38 лет. Кончил Кембридж, сдал все экзамены. Поехал в Станфорд. Университет Станфорда в Калифорнии, защитил диссертацию, работал по своей профессии нейрофизиологии, вернулся в Кембридж тоже. Я сейчас последние несколько лет не работаю в своей профессии, потому что у нас денег нет. Наша как бы наука на Западе обанкротилась примерно как советская наука. Ну, нет денег. На фундаментальную науку у них нет денег. На прикладную есть, на фундаментальную нет. И поэтому очень много моих коллег временно прекратило делать. Мы продолжаем что-то делать, там, моделировать механизмы мозга на компьютерах, там, вот, ну, какие-то вещи, которые не требуют затрат. Но вести эксперименты нужно много денег.
Какой был объект вашего исследования?
Я занимался нейрофизиологическими коррелятами памяти и обучения. Вот такая есть часть мозга, называется гиппокамп. Она как бы ответственна за включение новой памяти, инкорпорацию этой памяти. И она очень интересная часть мозга. Про нее написаны тома, исследований очень много. И до сих пор все спорят, что же она делает и как она это делает. И так далее. Вот я занимался этой частью мозга.
Русский изгнанник живет где угодно. Но чтобы в Кембридже? Почему?
Ну, а почему нет? Я там встретил, между прочим, другого русского изгнанника, когда приехал, был такой профессор Андреев.
Николай Ефремович?
Николай Ефремович. Замечательный человек совершенно. И я его застал, старика. Очень был милый человек. И жена у него, англичанка Джилл, которая говорила очень смешным, очень правильным, но смешным русским языком. Он у нее был такой слишком правильный, слишком прямой, но очень хороший. Вот такие были люди, были еще изгнанники. Мы с ним все шутили, с Николаем Ефремовичем, что мы с ним кембриджские помещики. Вот у него поместье и у меня поместье.
Кемь — наша река.
Кемь — наша река.
Владимир Набоков говорил, что он американский писатель, родившийся в России, учившийся в Англии, 17 лет проживший в Германии и заканчивающий свою жизнь в Швейцарии. У вас есть для себя теперь такая какая-нибудь формула?
У Набокова была еще лучшая формула, которую я всегда повторяю, потому что она очень мне близка, симпатична и понятна. Его спросили, а в какой бы стране вы все-таки хотели жить? Где бы вы хотели жить, господин Набоков? На что он ответил, в большом комфортабельном отеле.
Вы подписываетесь?
Мне очень нравится, симпатия. Правда, я предпочитаю собственный домик. У меня небольшой домик, но большой сад. И мне очень это нравится. У меня есть кот, огромный кот-бандюга, который терроризирует всю округу.
У хулигана кот-бандюга, конечно.
Абсолютно, да. По имени Катон. Вот, настоящий бандюга. Он там... Мне же соседи жалуются, что он всех собак бьет в округе. Ну, у нас с ним характер исходный. Он жрет 4 куриные ноги в день. Вот такая морда квадратная, как тигр. Такой у меня кот. И огромный сад, колоссальный огромный сад с яблонями, грушами, 2 миндальных дерева. Потому что я, в принципе, могу жить вот в своем саду, не выходя. У меня как бы есть своя территория, суверенная.
То есть у вашего кота Катона есть свой Гораций с садом?
Все у нас правильно.
Спасибо, Владимир Владимирович. Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой.
Вы слушали беседу с правозащитником, публицистом Владимиром Буковским.